В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжается эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии». У микрофона, несмотря ни на что, остается Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах АМ на частоте 549 кГц в 12.10 в Крыму и на материковой части Украины, ну а на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 31 18. Поехали!
Тема дня.
Сегодня мы поговорим о новых очистных сооружениях в Севастополе, строительство которых под угрозой. Как российские власти Севастополя потеряли 1,5 миллиарда рублей на новую канализацию? Почему финансы перевели в банк, который лопнул вскоре после этого? Насколько велика проблема очистных сооружений в Севастополе? И получится ли вернуть деньги и возобновить проект? Обо всем этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут.
Крым в центре внимания.
Итак, вновь в эфире самое крымское в мире радио «Крым Реалии». С нами на связи севастопольский журналист Андрей Васильев. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Новая газета, ничтоже сумнявшаяся, подсчитала, что из 2 миллиардов рублей, выделенных из российского федерального бюджета на канализационные очистные сооружения южные в Севастополе, за вычетом налогов все остальные деньги куда-то делись. И вследствие этого неизвестно, когда будет там продлено это строительство и будет ли это строительство вообще. Поэтому начнем мы, конечно, с самого такого общего вопроса. Насколько в Севастополе вообще обстоят дела, хорошо или плохо, с канализацией? Правда ли, что там по большей части все просто сливают в море? Или это преувеличение?
Да, это, скажем так, один из самых больных вопросов городской инфраструктуры. Это отсутствие современного канализационного коллектора, который бы использовал соответствующее населению города и соответствующее современным требованиям очистку канализационных стоков. Дело в том, что главный городской коллектор начали строить еще 30 лет назад, даже больше 30, и, в принципе, начали достаточно, так сказать, резво. Там за 3 года создали механические очистные сооружения, которые решили проблему глубоководного сброса стоков в море. Однако, когда речь пошла о необходимости продолжения этого проекта, чтобы стоки не просто сбрасывали, но еще и очищали, возникли трудности. Ну, трудности были связаны частично с событиями начала 90-х годов, с кризисом экономическим. Работы продолжались, и, в принципе, даже, насколько я помню, к 99-му или к 2000-му году была сдана вторая очередь вот этого самого очистного коллектора. Однако комиссия по приемке нашла более 400 несоответствий техническим требованиям. И Севгорводоканал на тот момент просто отказался брать это вот чудо техники, чудо света на баланс. И с тех пор, вот с 2000 года, каждый руководитель города, начиная от Леонида Михайловича Жунько и кончая нынешним российским губернатором Овсянником, клятвенно обещает решить эту проблему. Почему? Потому что население города за 30 лет значительно выросло, конечно, и, соответственно, вырос объем канализационных стоков. Соответственно, на самом деле море в акватории Севастополя, оно очень грязное. Неоднократно предпринимались попытки решить этот вопрос в нулевые годы и до 2014 года. Но вот, насколько я помню, в 2008 году при Сергее Куницыне из бюджета было выделено 800 тысяч гривен, на тот момент 180 тысяч долларов, под разработку технической концепции. концепция строительства, реконструкции очистных сооружений. И концепцией занималась такая компания «Квинт», которая перезаказала ее субподрядчикам и которые на самом деле написали аж целых три концепции. Затем пробовали решать эту проблему методами частно-государственного партнерства, когда выделяли вкусные участки земли неким, так сказать, инвесторам, ну, инвесторам в значительной степени, в кавычках, в том числе Вадиму Новинскому, известному олигарху и тогда депутату Верховной Рады от партии регионов от Севастополя. И они обязывались поучаствовать наряду с государством в строительстве вот этих вот, в модернизации очистных сооружений. Ну, всякий раз инвесторы, ну, попросту, скажем так, кидали. То есть они брали землю в долгосрочную аренду на льготных условиях, а вопрос с очистными сооружениями не двигался никак. И вот, собственно говоря, по российской программе, вот федеральной целевой программе, это направление было признано одним из приоритетных. И общая сумма, которая там была выделена, планировалась к выделению, общая сумма, это включая и проектные работы, да, и включая сопроводительные работы, и, собственно, работы по строительству КОС, поскольку сегодня их фактически надо строить заново. Тот проект, который был реализован в 90-е годы, он никуда не годится, и его надо, так сказать, полностью сворачивать. Сумма фигурировала 8 миллиардов российских рублей, и все очень надеялись такие, что эта проблема будет в ближайшие годы решена. Для севастопольцев это очень и очень важно, ну и важно в том числе и для гостей города, которые тоже купаются в море и получают всякие инфекционные заболевания.
Хорошо, а вот поставлю вопрос так. Вот в 2014 году эта проблема, и после 2014 года эта проблема фигурировала в числе первоочередных? Иначе говоря, почему только вот сейчас дошли руки, ну, там, в 2017 году дошли руки до выделения денег? Раньше денег не было или желания не было?
Дело в том, что сначала утверждалась федеральная целевая программа, сначала были предложения, которые вырабатывались на местах по федеральной целевой программе. Соответственно, предложение по модернизации очистных сооружений, да, оно было одним из первых, и оно было одним из наиболее актуальных и наиболее востребованных в Севастополе. А в 2016 году, в начале 2016 года, был объявлен конкурс на проектировку очистных сооружений. С конкурсом там, правда, сразу что-то не заладилось. Вот эта самая компания «Биотехпрогресс», которая сегодня участвует вот в этой скандальной истории в качестве подрядчика уже по строительству, тогда она хотела быть еще подрядчиком и по разработке проекта. Но конкурсная комиссия приняла, тогда заподозрила эту компанию в том, что она просто демпингует цену. И в связи с этим несколько раз конкурс отменялся, несколько раз переносились его сроки, и только к концу 2016 года правительство Севастополя, тогда замучившись выбирать на конкурсных основаниях подрядчика, волевым решением вне конкурса определило исполнителя этих работ, и который в течение уже 2017 года, собственно говоря, готовил проектную документацию. И по этой проектной документации с 2018 года по июнь 2020 года должны были вестись уже, собственно говоря, строительные работы.
А вот теперь у меня к вам такой вопрос. Информация в новой о том, что там денег нет, потому что банк, в который положили первые 1,5 миллиарда, лопнул, и в том, что там махинации, была опубликована, ну, новой газетой, была подведена под итог в конце прошлой недели. Можно ли говорить о том, что в Севастополе случился информационный резонанс? Или наоборот, ну, то есть даже не так. Или все и так знали, и новая газета ничего не привнесла нового, просто раскрыла для широкой российской общественности. Или наоборот, у всех внезапно открыли глаза, и все начали спрашивать друг друга, как же ж теперь быть-то без канализации?
Ну, банк, насколько я помню, лопнул в апреле этого года, и, в принципе, тогда же это стало известно в Севастополе. Это достаточно широко обсуждалось и в городских СМИ, и задавались вопросы в том числе и первому лицу города Дмитрию Овсянникову, который вот в июне на одной из своих пресс-конференций уверенно заявил, что несмотря на потерю вот этой суммы денег, которая пропала на банковском расчетном счете, компания-исполнитель подтверждает все свои обязательства и обязывается сдать объект в срок. И он даже анонсировал такую увлекательную процедуру, это установку видеокамер, веб-камер на объекте, чтобы каждый севастополец мог, собственно говоря, зайдя на сайт российского правительства города, посмотреть, как успешно ведут работы. Ну вот я сегодня зашел, кстати, посмотреть на эти веб-камеры, чтобы самому убедиться в правоте слов Дмитрия Овсянникова. И, собственно говоря, каждый желающий может зайти и увидеть, что в настоящий момент никаких работ в данном месте не ведется. Там пусто, как на кладбище.
Ну, не хотелось бы, конечно, заканчивать словом «кладбище», но в любом случае большое вам спасибо за свидетельство с места. Это Андрей Васильев, севастопольский журналист, который подтверждает, что работы на объекте пока не ведутся. Это радио «Крым Реалии». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. Если вы на полуострове, и 044 490 31 18. Если вы на материке, мы продолжим буквально через несколько секунд.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Возвращаемся в студию самого крымского в мире радио «Крым Реалии». С нами на связи Татьяна Рихтун, севастопольский журналист-расследователь. Татьяна, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, начинаем вводить наших слушателей в курс дела. Российский федеральный бюджет выделил 2 миллиарда рублей для того, чтобы в Севастополе было построено канализационно-очистное сооружение «Южные». И 1,5 миллиарда из этих рублей вместо того, чтобы быть на казначейском счету, вместо того, чтобы быть в государственном банке, оказываются в неком коммерческом банке, который прекращает свое существование в апреле этого года, и вместе с ним пропадают 1,5 миллиарда рублей. Вот по вашему мнению, и более того, все друг на друга там кивают, и оказывается, что... Это не подрядчик так решил, а решили севастопольские власти. Вот по вашему мнению, это какая-то уникальная, из ряда вон выходящая ситуация? Или на самом деле мы имеем дело с какой-то такой особенной схемой по разбазариванию бюджетных средств?
Мне трудно судить, поскольку все-таки я не нахожусь в Севастополе, и схемы, по которым работает правительство Севастополя, они могут быть какие-то общие схемы коррупционные, которые всегда были в Севастополе, но в то же время это могут быть какие-то и уже придуманные российскими чиновниками сейчас схемы. Поэтому мне трудно сказать, какая именно эта схема. Другое дело, что однозначно работает коррупционная схема, и любой чиновник, как это уже было видно на многих объектах в Севастополе, они пытаются найти свой интерес, естественно. Но КОС Южный и канализированная Балаклава – это такие сложные технологические процессы, что здесь, конечно, в первую очередь должен быть не компания, которая близка к кому-то из чиновников, но компания, которая обладает достаточными техническими и профессиональными качествами для того, чтобы осуществить эти проекты. Судя по тому, что проект возрастал из года в год, то есть это все сначала начиналось в 2016 году с миллионов, а сейчас уже это все доросло до 6,8 миллиарда только за КОС Южный, не считая канализирования Балаклавы, то, видимо, подбирались компании, которые смогут наилучшим образом освоить эти средства.
По вашему мнению, если вы можете сделать такую прикидку, действительно ли настолько дорого обойдется вот это вот строительство? Нет. И если да, то севастопольские власти действительно понимают, что тут... Ну, ладно, хорошо, будем называть вещи своими именами. Можно ли утверждать, что севастопольские власти находятся в доле? Или губернатора российского Дмитрия Овсянникова ушлые предприниматели водят за нос?
Это сложно, понимаете, но помню я украинский опыт, когда Очистные в окрестности Севастополя строились фирмой, близкой к вице-премьеру Колесникову, то там стоимость работы была завышена, по мнению экспертов, раз в пять. Причем как бы они брались ворованные в Чехии технологии, и уже как бы здесь умельцы дорабатывали какое-то оборудование, по сути дела, как бы покупая сами у себя и таким образом экономили средства. Но мы с вами это точно увидим, потому что если объекты будут сданы в тот срок, который значится, то это, по крайней мере, даст городу очистные, которые он не видит, и в которых он нуждается уже давным-давно. Потому что все эти красивые планы по развитию Севастополя, красивые картинки Артемия Лебедева про развитие Балаклавы, которые в прошлом году презентовались, без очистных и без канализования Балаклавы, говорит, что там можно сделать курорт, или яхтенную марину презентовать, которую презентовали, в принципе, на сочинском форуме даже президенту России и премьер-министру на ворованном макете, то как бы будем видеть, как это будет развиваться ситуация. Я думаю, что сейчас какой-то переломный момент, и информация появится дальше, что будет с вот этими арестованными деньгами, и что будет дальше, не откажется ли эта фирма от проекта.
Ну, мы обязательно будем об этом думать, но сначала давайте вернемся в украинские времена. Вот на самом деле, почему такая канализация не была построена, очистные сооружения не были построены при украинских руководителях города? Ну, там, даже не будем брать суровые 90-е, вот возьмем нулевые за 15 лет, там, после 2000 года. Почему их не построили?
Дело в том, что как бы планы по демилитаризации Балаклавы действительно были только уже в начале 2000-х принята эта программа демилитаризации Балаклавы, и только тогда можно было рассматривать проекты развития этого как бы города в городе. Но дело в том, что технически довольно сложно протянуть от Балаклавы до Кос-Южные, закрыть Балаклаву на Кос-Южные, потому что это нужно через Севастополь протягивать, а там свои проблемы на коллекторах, которые уже существуют, потому что они тоже уже работают с повышенной, выше той мощности, которая была заказана, заложена в них проектом. Это первое. А второе, Балаклава все время как бы, два варианта рассматривались. То есть все время шел спор между двумя вариантами. То ли канализацию Балаклавы завести на Кос-Южные, и тогда это один проект. А второй, менее дорогой, был, когда можно построить небольшие очистные уже на выходе из Балаклавы. И третий вариант даже рассматривался о том, что это может быть просто не механическое, без очистки, выход, просто глубоководный выход в море где-то на расстоянии 2 миль от берега. Поэтому вот варианты, как бы рассматривающиеся, постоянно менялись, и в зависимости от того, кто хотел взяться за проект. Когда появился в 2011-2012 году проект «Балаклава Грин», то казалось, что вот как раз комплексное освоение этой территории может дать развитие региону, и наконец-то могут быть построены эти канализационные, потому что как бы подходы уже во многих селах возле Севастополя были построены новые канализационные станции, коллекторы, и это уже как бы шла подготовка для того, чтобы дальше перейти к следующему этапу, к строительству очистных в Балаклаве. Но, к сожалению, вот этого не случилось, и Балаклава Грин тоже затормозился проект, как вы знаете, поэтому до реализации вот так и не дошло, к сожалению.
Что ж, большое вам спасибо за ваш комментарий. И напомню нашим слушателям, что с нами на связи была Татьяна Рихтун, севастопольский журналист-расследователь. Это радио «Крым Реалии». Если вы что-то упустили, заходите на наш сайт, читайте наши материалы, смотрите прямые трансляции эфиров, пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, а мы вернемся в эфир буквально через несколько секунд.
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Возвращаемся в студию самого крымского в мире радио «Крым Реалий». С нами на связи Владимир Казарин, ныне ректор Таврического национального университета, а с 2006 по 2010 год первый заместитель главы Севастопольской городской государственной администрации. Владимир Павлович, здравствуйте.
Добрый день.
Мы говорим сегодня о том, что в контролируемом россиянами Севастополе внезапно возникли трудности с постройкой канализационных очистных сооружений, и все наши спикеры указывают, что проблема настолько давняя, что и трудно найти ее корни, но вот один из тех эпизодов, когда можно было эту проблему решить, приходится на 2008 год, и я так смотрю по хронологии, что это совпадает с тем периодом, когда вы были причастны к руководству городом. Вот в 2008 году, когда были выделены деньги на строительство, на реконструкцию очистных канализационных сооружений, почему тогда Украина не смогла закончить этот проект? Это вообще было возможно?
Ну, во-первых, часть этого проекта была реализована, и работы были проведены, и я, может быть, даже скажу, что это, наверное, единственный успешный пример, когда к этой проблеме подступились и реально на практике начали решать. Но, значит, у нас, как всегда, политика потом начинает губить здоровые ростки новых идей и созиданий. Впереди был 2009 год, и как бы ожидались те выборы, через которые мы проходили. И у нас началась такая проблема, когда нам по целому ряду наших объектов, которые мы делали, котельные, например, это большая проблема для Севастополя была, вот эти очистные сооружения, нам стали поступать деньги в декабре месяце, когда, вы понимаете, год заканчивается, они нам как бы поступают финансирование, и мы должны эти деньги возвращать, потому что мы не можем их освоить. И тем самым как государство формально перед нами выполнило свои обязательства, а мы такие сякие не выполнили, не построили. Мы, кстати, в ряде случаев отказались возвращать деньги. Мы стали строить и в марте, например, сдавали одну из котельных очень больших, которая нам была нужна, а потом прокуратура возбуждала дело, почему вы строили, хотя эти деньги принадлежали прошлому году. В любом случае, мы понимали чрезвычайную актуальность для города этих проблем, и вот я хочу сказать, в том эпизоде часть средств мы освоили, остальные пришли тогда, когда уже нельзя было их осваивать.
Ну вот теперь, если можно, пожалуйста, чуть детальнее, с каким наследством вам пришлось столкнуться, ну вот там, начиная с 2006 до 2008 года, когда вы пришли к руководству города, в каком состоянии находились эти очистные сооружения, и что конкретно вы предлагали, и что из этого, из вашего проекта вам за 2008-2009 год удалось реализовать?
Ситуация с очистными сооружениями в Севастополе, в принципе, хронически была такой катастрофической. Город был базой флота, военные люди не обращают внимания на такие, с их точки зрения, неважные вещи. Одна из проблем, это, например, состояние бухт Севастополя. Они были настолько грязными и в нефти, и в мазуте, и в фекальных водах, которые корабли сливали, вообще никого не спрашивая прямо в бухту, что севастопольцы все знают, даже рыба не водилась в Севастопольской бухте. Вот только когда произошел этот кризис разделения и флотов, и всего остального, через 5-6 лет, вот уже в наше время, потому что этих кораблей стало очень мало, и в чем-то жестче экология стала работать, рыба впервые появилась снова в Севастопольской бухте. Я думаю, что сегодня, сейчас, когда такое громадное количество опять кораблей придано флоту, и ясно, что флот, опять же, не соблюдает никакие гражданские нормы охраны окружающей среды, я думаю, наверное, в Севастопольской бухте сегодня рыба опять уже не ловится. Что касается очистных сооружений, то это был такой полный мрак. В принципе, он свойственен и Крыму, но там, по крайней мере, южнобережная зона вокруг Ялты, она так или иначе приводилась в порядок, потому что там были государственные дачи, генерального секретаря, премьер-министра, других ответственных лиц, там хоть что-то делалось. То в Севастополе это всего-навсего обыкновенная железная труба, которая уходит прямо в море, ну, как бы по лучшим стандартам на 900 метров или немножко дальше, а иногда буквально там на 150, на 200 метров. Туда все это сливается, а потом волной, которая идет к морю, к берегу, оно обратно прибивается все, что называется, назад к берегу, откуда ушло. И трубы давно эти лежали, и они были все подвержены коррозии, и поэтому кое-что через 20 метров уже просачивалось из трубы, через 40 и 50. В принципе, город этими проблемами в прошлые времена не занимался. А в украинские времена, когда вот состоялось уже в 97-м году разделение флотов, и администрация стала отвечать за город, не подчиняясь военным руководителям, как это было в советское время, эти проблемы стали подниматься. Можно сказать, что Украина впервые обратила внимание на это, на все. Стали проектироваться соответствующие объекты, стало планироваться финансирование на эти цели. И вот в наш период с 2006 по 2010 год вот первые практические работы строительные в этой сфере были произведены. Я просто хочу сказать, что что сделали мы, это было чрезвычайно мало. Это было в тот период, когда наша администрация была в такой острой конфронтации с городским советом, который был из партии регионов, и во главе ее был такой человек, господин Саратов, который упорно пытался блокировать все наши действия, потому что он считал Ющенко не своим президентом, и единственным для него лидером был Янукович. И поэтому, к сожалению, значительная часть наших усилий ушла на эту политическую борьбу, вместо того, чтобы заняться тем, чем мы должны были заниматься, хозяйственной городской деятельностью. Поэтому мы первыми к этой проблеме обратились, мы какой-то первый опыт им в этой сфере сделали. Но в начале 2010 года побеждает Янукович, что было так желанно для господина Саратова и всего городского совета. И они вернулись к старой практике ничего не делания.
Можете ли вы приблизительно оценить, может быть, в ценах 2008 года, а и в идеале и в ценах 2018, вот как раз 10 лет прошло, вот те 6 миллиардов российских рублей, которые по нынешнему курсу, конечно, были запланированы для строительства этих сооружений. Это много, мало, достаточно? И насколько велика, опять же, по вашему мнению, может быть коррупционная составляющая? Сколько должно быть распилено из этой суммы, а сколько реально пойдет на строительство?
Вы говорите про сегодняшние рубли?
Про сегодняшние рубли, безусловно.
Ну, во-первых, сегодняшний рубль – это не тот рубль, который был в то время. А тогда ведь курс был, ну, например, на 2014 год это был 30. А чуть раньше он был еще и выше, поэтому тот рубль, который тогда должен был тратиться на эти деньги, это был другой рубль. У нас были очень жесткие встречи и жесткая полемика с флотом, потому что регулярно российская сторона и флот не выполняли прописанные в договоре, прописанные в документе о Севастополе деньги на развитие города как компенсацию за пребывание Черноморского флота Российской Федерации на территории Севастополя и севастопольских бухтах. Это просто было даже безобразно. Там каждый раз, не знаю, 15%, 18% от того, что должно было быть выделено, оно поступало. И каждый раз говорили, подождите еще. Явно они специально в этом смысле мимо закладывали под развитие города, отказываясь со своей стороны участвовать в финансировании решения севастопольских проблем. Что касается сегодняшних 6 миллиардов, это вообще, наверное, уже смешные деньги, потому что даже по сравнению с 2014 годом, когда было 30, сегодня сколько там уже,
68.
Вот. Вы понимаете, что это даже меньше половины от денег того времени, и поэтому этого никак не может хватить на эти цели, потому что, ну, думаю, что тут если говорить об украинском складе, то, наверное, вот по тем предварительным прикидкам, которые тогда делались, на более-менее устойчивое решение этой проблемы требовалось где-то, наверное, в районе 50-60 миллиардов гривен. Опять же, тех гривен, это были совсем другие деньги. Поэтому это капля в море, и нет никаких сомнений, что в традициях Российской Федерации значительная часть этих денег будет просто-напросто, как мы говорим, сегодня распилена.
Что ж, огромное вам спасибо за ваш комментарий, за те цифры, которые вы привели. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Владимир Казарин, ныне ректор Таврического национального университета в Киеве, а с 2006 по 2010 год...